Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня огромное количество людей переезжают в другие страны, в другие регионы. Чаще всего это достаточно спонтанное решение в наши времена. Почему это так сложно и с какими проблемами они там сталкиваются? Сегодня мы это будем обсуждать в ближайшие 50 минут с нашим психологом-консультантом, экспертом Натальей Вячеславовной Власихиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна.
Да, привет. Привет, дорогие слушатели. Поехали.
Да, поехали. Ты говорила, что у тебя в последнее время стало очень много как-то клиентов, да, мне очень нравится слово применительно к психологии, но, по всей видимости, все-таки вы так называете, да, этих людей. Да. Очень много клиентов, которые по разным причинам переехали, не все из них были рады и счастливы этому переезду, и более того, самое интересное, самое, вернее, удивительное, что некоторые из них вполне себе благополучно живут там, но, тем не менее, все равно у них гигантское количество проблем, в основном характер такого психологического именно. Да? И вот обо всем этом сегодня мы с тобой будем говорить, что людям ожидать при переезде, при планировании переезда, какие проблемы будут обязательно, какие будут возможны и как с ними справляться.
Да, давай мы с тобой начнем с того, что мы разведем два термина – релокация и миграция. Это два процесса, которые разные. И вот если мы говорим о эмиграции, то это именно переезд на новое место жительства надолго или навсегда, которое, ну так или иначе, спланировано, решение принято, и человек эмигрирует вот в другую страну, чтобы там обосноваться. Ну или надолго, или навсегда. А релокация – это переезд, связанный с работой. И вот если мы говорим о релокации, то когда люди просто переезжают с работы, принимают решение, то они говорят о том, что для них нет такого, ну что ли, трагизма, то, что они уезжают, потому что всегда есть мысль, что можно вернуться обратно. И они собираются возвращаться обратно. То есть вот эти два процесса, они отличаются, и человек, он, опять же, вот отличается от вот этой, ну что ли, переживания невозвратности этого процесса.
Ну, ты знаешь, я встречаю разных людей, которые, в принципе, планировали когда-нибудь, может быть, уехать, да, там, в перспективе, может быть, там, 10-5 лет. Ну вот, но последние события вынудили их форсировать эти события, и их релокация оказалась совмещенной с эмиграцией.
Да, да, да. То есть они переехали, они переехали. Видишь, здесь какой момент? Человек, например, мог действительно планировать, что он хочет жить в другой стране, но в связи с разными событиями, например, его компания принимает решение, что она релоцирует своих сотрудников, ну, в другую страну. И говорит, ну, причем это реальная история, и говорит, вот место есть вот в такой стране, что человеку даже он не выбирает. Ну, то есть, если это привязано к компании.
Да, либо извини, пожалуйста, моему другу, например, предлагали такие варианты. Он говорит, они ему говорят, что ты работаешь в любом случае вне России, и вот тебе три варианта на выбор.
Вот.
Но ты в любом случае, если ты хочешь быть с нами, ты в любом случае должен уехать.
Да.
В любую из этих трех стран.
Да, да. Есть у меня вариант, когда предложили одну страну, и человек согласился. Ну, то есть, соответственно, либо это, ну, если ты не хочешь, то тогда ты увольняешься. И вот здесь есть определенная и, ну, так скажем, спасительная мысль, что вот сейчас я уеду, а если тут все нормализуется, я вернусь, ну, потому что я в рамках компании. А если человек хотел эмигрировать, эмиграция – это уже, даже при наличии работы, это уже, ну, вот твое решение. То есть одно дело, оно идет извне, ну и тут, конечно, свои плюсы-минусы. А другое дело, когда ты сам принимаешь, решение уехать, ты сам, ну, там… обосновываешься, и да, даже если есть работа, все равно это исходит из именно твоих решений.
Слушай, давай тоже эту ситуацию разведем, потому что да. Есть там, допустим, я в свое время когда-то там планировал миграцию, да, там у меня было два момента таких. Угу. Ну, самый серьезный это был один, на самом деле, в 22 года, когда я планировал прямо уехать в Австралию. Это был там длительный процесс, да, я выбирал, куда уехать. Я исследовал различные вопросы, я читал кучу пабликов, там, Live Journal тогда еще существовал, живой журнал, да, и все прочее. Я консультировался с тысячу каких-то людей, в том числе с миграционными адвокатами. То есть у меня это был длинный-длинный процесс, пока я, наконец-таки, выбрал страну, куда я уеду, да. А потом еще был почти год период подготовки документов для выезда, да. Ну вот. Но сегодня, как ты понимаешь, прекрасно, люди, даже если принимают решение самостоятельно об эмиграции, это да, вещь это вот такая. Это вот такая.
Да? Да.
Они буквально тыкают, знаешь, как мы делали тоже 20 лет назад, когда нужно было куда-то отдохнуть, поехать, заходили в турагентство, закрывали глаза и этим дротиком кидали в карту.
Так вот, куда попадешь, да, и поедешь.
Да, понимаешь? Вот примерно так же сейчас происходит процесс иммиграции у
моих людей. В Антарктиду попадали?
Нет, не раз.
А, вы все-таки целились куда-то, вот куда хочется.
Ну, понятно, что да. Я к тому, что даже процесс иммиграции сегодня, он такой спонтанный достаточно, да? То есть люди уезжают куда можно, куда хватает денег и все прочее.
Да, и вот здесь сразу хочу сказать, что именно сейчас это процессы вынужденные, стрессовые, и это накладывает определенную психологическую напряженность. То есть даже если у человека есть работа, если он, у него есть деньги для того, чтобы снять хорошее жилье, но все равно, если это быстро, это стресс, напряжение, и это стресс связан именно с угрозой жизни. И, соответственно, угроза жизни, здоровья семьи, и, соответственно, это накладывает будет определенная реакция психики в любом случае. И человек, например, может, ну вот я слышала о том, что вот мы переехали, все же так хорошо, и накрывает. Там тоской накрывает, именно начинается тоска по дому, если у человека еще была там устроена жизнь, и хорошо. Или только, например, представь, у человека, они там только, например, там купили квартиру, сделали ремонт или построили дом. И вот это все надо быстренько закруглять, все продавать и начинать жизнь с нуля.
Да, слушай, на самом деле у меня даже есть такой знакомый человек один, они только купили квартиру в Москве.
Но, да.
И, в общем-то, вот, собственно...
Поэтому вот здесь сразу, ну, если говорить о состоянии, то даже при хороших экономических, финансовых, да и социальных условиях, потому что, например, там я разговариваю, что человек... успокаивал себя, что вот, ну мы же туда приедем, там куча друзей, мы встретимся, они встретились, все прекрасно, все замечательно, но все равно вот этот фон, он не может не влиять. И там психика все равно реагирует. Соответственно, это были ухудшения сна, и депрессивные разные чувства, и тревога, и наступает вот это осознание, что это не туристическая поездка. И тогда уже начинается вот этот процесс, ну, вот, адаптации.
Я бы еще один момент уточнил, я просил бы тебя уточнить, потому что, смотри, релокация... Там 5 лет назад, да, это одна история, релокация сегодня другая история совершенно, да.
Конечно.
У меня друг уехал там, допустим, в другую страну по работе, он научный работник, доктор наук, и вот он уехал там по контракту, его пригласили в один из университетов другой страны работать. Это
да.
одна история, да? Сегодня, опять же, релокация по работе – это тоже совершенно другая
это
история.
Это другая история, конечно. Конечно. Соответственно, это будут определенные чувства, определенные эмоции, ну и сразу там, не знаю, забегая вперед, которые важно проживать, и это нормально.
Ну, как в таком случае?
Именно в том, что даже при хороших финансовых условиях человек сейчас находится в состоянии, вот он релоцировался, он осваивается в другой стране, и он вроде в компании, но в этот момент на фоне всех событий, и даже если это все хорошо, то все равно будут обостряться определенные психологические сложности, старые психологические сложности. Здесь может реагировать тело. И вот этот момент адаптации, он все равно будет, он проходит несколько стадий. Он все равно проходит несколько стадий. И таким образом вот к этому важно быть готовым, к тому, что будет непросто. Потому что, например, вот человек релоцировался по работе вот в ту страну, и там произошло понижение в должности. То есть, да, компания помогает, все хорошо, но именно в той стране было место вот только это. Плюс это новый город, новое место жительства. Да, дали временное, но надо через какое-то время искать свое. А это, ты же понимаешь, тут в родном-то городе, вот если начинаешь какой-то поиск нового жилья, в любом статусе, это непросто. А там ты ничего не знаешь. Соответственно, плюс это, ну, хоть там и на английском, но уровень английского был не настолько свободным, чтобы вот чувствовать себя комфортно. Соответственно, это напряжение в том, что его надо учить. Ну, то есть очень много вопросов, которые вот начинают влиять. И вот здесь вот это, ну, что ли, и бережное отношение к себе, и признание, что непросто. То есть оно объективно непросто, понимаешь? Поэтому, да.
Я хотел прочитать комментарий. Павел Левушкан. Да. Смена образа жизни, обнуление социального статуса, невозможность работы по профессии, другая культура. Все это факторы постоянного стресса. Не зря у релокантов тревожные расстройства и депрессии чисты.
Да, совершенно верно. Вот, Павел, спасибо большое. И вот в этот момент, ну, то есть если мы говорим именно о планировании вот эмиграции, о запланированной эмиграции, то вот здесь, ну, там говорит, если говорить о рекомендациях, то первая рекомендация – это хорошо перед ходить к психологу, и все проговаривать, страхи, тревоги, сопротивление. Бывает, что человек обнаруживает, что, ну вот он в семье, например, там часть семьи хочет переезжать, а он-то, в общем, и не хочет. То есть он, в принципе, согласен, и все замечательно, но он обнаруживает, что у него очень большое сопротивление. Что да, вынужденные обстоятельства, что они там мечтали с семьей, все это прекрасно. Но он может обнаружить, что сейчас, в общем, не сильно хочется. Тут налаженная жизнь, тут там, я не знаю, работа, служение, все, что есть. И если вот это сопротивление осознается и вот фиксируется, что да, надо ехать, но у меня такое есть, то это легче. То есть я его вижу. А если уже вот накрывает там, то тогда это уже очень-очень бережное отношение к себе. Вот признание того, что да, это тяжело, сейчас тяжело, потому что обнулилось все. Социальное окружение, это стресс, тебе надо ориентироваться, это именно новое окружение, нет служения, нет работы, то есть привычной жизни нет. И, соответственно, тут будет максимально невесело. И, во-первых, позволить себе вот эти эмоции, то есть что да, они вот такие сейчас, Потом очень важно не требовать много. Вот перфекционистам крайне тяжело, вот в эмиграции и вот, или при релокации, крайне тяжело. То есть вот зрелый человек, устойчивый, который очень именно здорово относится к себе и к реальности, он более устойчив. То есть он разрешает себе делать ошибки. Слушай, они будут. Плюс именно вот это изучение языка, поиск этого окружения. То есть это все, вот эту устойчивость вот очень важно фиксировать. И потом фиксировать маленькие, ну так скажем, победоносные шаги. Ну там пошел, я не знаю, там в банк счет открыл, пошел, там я не знаю, с кем-то переговорил, там я не знаю, на 3,5 слова, если там языка не знаешь в этой стране. То есть какие-то вот такие маленькие шажочки, их очень важно вот фиксировать.
Угу. Комментарий прочитаю.
Давай.
От одного мужчины. Моя жена хочет уехать на 111%, я, наверное, процентов на 90%. В той стране, куда мы хотим уехать, у нас, в принципе, все уже готово. Там есть родственники, работа, служение. Но я боюсь, что, переехав туда, я начну париться и чувствовать себя не очень комфортно именно от того, что, в принципе, я не на 100% готов был уехать.
Вот спасибо большое за комментарий. Это очень хороший запрос. Вот сейчас перед отъездом, например, сходить вот именно на сессию с психологом и проговорить это. С чем это связано? Почему такая неуверенность? Именно что может за этим стоит? Ну, то есть, чтобы как-то вот, ну, дать этому место, время, понять. И тогда с этим легче обращаться.
Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас в описании в этой трансляции есть две ссылки. Вот вторая ссылка в описании – это та самая ссылка, на что намекает Наталья Вячеславовна Власихина у нас.
Да прямо
это...
говорит. Прямо говорит.
Да, прямо говорит. У нас есть возможность вам оказать две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему, в том числе, вот если вы сейчас в процессе релокации или иммиграции, как бы вы это ни называли, неважно. Либо вы уже там где-то, да, эмигрировали или релоцировались, и вам тяжело. Вот, вам есть такой кейс, это две консультации совершенно бесплатно. Они полноценные, они не урезанные, это не рекламные, не промо-акции, это именно полноценные консультации.
Да.
Первая ссылка – это ссылка для тех, кто готов нас материально поддержать, потому что мы существуем только благодаря вашим донатам, вашим пожертвованиям, и каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще плюс 1000 просмотров наших эфиров в консультациях. Ну и, собственно говоря, вот мы существуем, наша вся редакция существует именно благодаря этим пожертвованиям. Поехали дальше.
Поехали дальше. Вот давай мы, вот еще отличие, давай мы поговорим отличие релокации и миграции. Вот тут есть очень такой важный момент. И поговорим о стадиях, вот о стадиях переживания. Да.
Да, можно я предварительно тебя прерву и скажу, что мне кажется, что, ну, по крайней мере, с теми людьми, с которыми я сейчас общаюсь, буквально в ежедневном формате, некоторые из них, например, четко понимают, что у них происходит иммиграция.
Да.
Некоторые четко понимают, что у них релокация, и они как бы планируют вернуться. Но огромная и большая часть людей, по крайней мере, в моем окружении, людей, которые не понимают, что это.
Вот. И вот здесь я тебе больше скажу. Бывает так, что человек по работе переезжает много лет, и это воспринимается как релокация. То есть, ну, то есть там мы уехали из страны, мы там поработали, сам поработали. И как бы нет вот этой точки, которая возникает, что на самом-то деле ты уже не вернешься обратно. То есть ты приезжал, ты уезжал, там, не знаю, приезжал в гости, приезжал к родственникам. И вот в моменте релокации вдруг наступает момент, он может, кстати, через много лет наступить, что ты понимаешь вот в какой-то степени, там, в связи с какими-то обстоятельствами, не знаю, там, родственники умирают, еще что-то, но ты понимаешь, что твой приезд или там, не знаю, несколько ближайших приездов на родину – это последние.
Ну вот, видишь, я, помнишь, я тебе друга своего упоминал сегодня, да. Который доктор наук, да? Он работал в Венгрии, он работал в Эстонии, он работал там-сям-сям в разных университетах, да, европейских. И тут его пригласили в очередной раз по контракту на работу, значит, на один проект в одну из европейских стран, и он уехал работать, чтобы вернуться. Да. И уже там он понимает, что нет.
И вот тут вот, когда человек это понимает, вот тут наступает вот эта стадия горевания. То есть когда ты наступает стадия именно оплакивания, горевания, это очень важно. Потому что если человек это себе не разрешает, это все замораживается внутри. В том, что да, я тоскую, да, мне грустно от того, что вдруг я осознал, что я уже не вернусь, что на самом деле вот та жизнь, все. Ну, то есть тут надо строить, одно дело ездил по работе, а другое дело вот тут надо с нуля, я не знаю, перевозить семью, там, не знаю, там школы, все обустраивать. То есть вот это все в какой-то момент начинает осознаваться как эмиграция. И вот это вот я пока не знаю, это тоже важный момент, но вот наступит вот эта точка, когда человеку важно принять это решение, или он принимает это решение, или он понимает, что ну вот так. И тогда уже вот начинаются внутренние процессы, которые, еще раз хочу сказать, они нормальные, но если они через несколько лет, вот здесь вот опять же именно помощь психологов, психотерапевтов важна, потому что это сложные ситуации. И вот здесь не нужно стесняться, не нужно как-то, ну там, очень важно просить помощи.
Угу.
Поэтому вот здесь вот, ну вот опять же, вот такой вот момент, он все равно наступает.
Спасибо, Алена Никитина пишет, что мы классные, вы классные. Может, вы к вам обращаетесь, Анатолий Вячеславович, на вы. Но я тешусь надеждой, что это ко всем нам, в смысле к нам обоим. Да. Написано, Дмитрий, если бы планета была одной стороной, было бы меньше случаев, где люди испытывают стресс от переездов. Ну, вы знаете, Дмитрий, например, в Америке, в той же самой пресловутой, это одна страна, там много штатов, и по статистике не менее половины населения этой страны каждые 5 лет переезжают в другие города или штаты, например, да, там у них вот так принято. И это тоже стресс в любом случае.
Да,
в
любом случае. О чем ты говоришь? Переезд в одном городе в другой район – это очень большой стресс.
Мы с Фирузой один раз не переехали в другой район, да, опять же, хотя очень хотели, потому что наш сын испытывал бы, скажем так, серьезные проблемы с коммуникацией со своими друзьями, да? Ну вот, вот мы не переехали, например.
Вот, поэтому вот здесь вот это очень, это, я говорю, в одном городе в другой район переедешь, это уже стресс, потому что это налаживание тех же контактов, это документы, это поликлиники, это новые школы, детские сады, ну то есть это вот, опять же, обустраивание новой жизни, и это стресс. Хорошо, давай по стадиям. Вот как ни странно, но даже, например, если человек очень быстро эмигрировал в связи вот с обстоятельствами, и он приехал в страну, может быть, именно которая ему нравится, или которую он даже мечтал, то возникает вот эта первая стадия, она может быть даже в этих обстоятельствах такая, как медовый месяц. Ну, там не месяц, там может быть, ну, месяца два, вот так вот. Или такая, ее еще называют туристическая стадия. То есть, допустим, человек вот эмигрировал или релоцировался, он приезжает, там друзья, там, если релоцировались из компании еще, ну, то есть, там... Mm-hmm. Именно сотрудники, коллеги, прекрасная страна, новая кухня, кафешки, прогулки, не знаю, тепло. То есть и здесь может быть такая очень состояние эйфории, у человека хорошее настроение, много надежд, он чувствует себя по-другому, и все замечательно. Но через где-то месяц-два постепенно, то есть это не резко, постепенно человек начинает разочаровываться. То есть он начинает видеть, во-первых, то не, видеть недостатки, например, той же кухни, там, например, что она однообразна. Он видит недостатки, например, там в банках, медленно обслуживают, там все не по часам. Ну вот я тоже общалась, и вот друзья, когда были попытки иммиграции, оформления документов, то идет сравнение, как там, как здесь.
Угу.
И вот это постепенное разочарование и раздражение, оно копится. И вот здесь вот, начиная, вот две стадии, вот это... А что ты посмотрел? Так?
Не, я вспомнил свои ощущения просто, понимаешь, я жил там, допустим, в разных местах, да, и опять же, я путешествовал по Европе, я помню, что, вот ты говоришь про разочарование, я вспоминаю свои ощущения, у меня, кроме Москвы, я не был в Сингапуре, предположим, да, не был в Гонконге, где-то гигантские города, или там в Дели, все эти города, где я бывал, кроме Москвы, европейские, они маленькие очень. И у меня, знаешь, то самое разочарование наступало, знаешь, от чего? То есть, мне было тесно. То есть ты буквально, знаешь, вот прекрасно говорит Цюрих, предположим, да?
Да.
Он офигенный. Он просто, я очень, мне прям вау. Но ты
а
буквально...
Ты
так там неделя, может быть, знаешь. Дело не в этом. Не в этом. Но уже наступало, да? То есть ты буквально, вот, знаешь, как в туалете, который вот, вам говорят, метр. Ты буквально ногой двинешь и уже коленками упираешься в дверь. Вот то же самое там. То есть ты привык к Питеру, к Москве, которые большие города. А там раз, вот буквально ты 5 минут проехал на машине, ну, условно, и все уже, конец города. И как-то мне было физически тесно просто.
Вот, понимаешь? А при иммиграции, при релокации начинается вот это разочарование, раздражение, копится. И вот здесь, видишь еще какая история? Это наступает достаточно быстро, еще свежи воспоминания по дому, ну вот, по родине, и идет вот это сравнение, и усиливается тоска по дому. То есть постепенно человеку уже ничего не нравится, уже как-то какие-то, хотя, например, какие-то факторы, они не изменились, и, ну, чтобы вернуться. Но вот это раздражение и тоска вместе, они могут быть настолько острыми, что человек хочет все, я все бросаю и как бы возвращаюсь. Все, ну, как бы, да, не нужен нам берег турецкий, да, ну, то есть, ну, как бы вот все. Вот. Да, ты что-то
спросил. Я тебе хотел еще один, да, у меня есть один хороший знакомый, буквально вчера мы с ним общались целый час, он сейчас живет в Швеции, а до этого он пытался эмигрировать в Германию. Как пытался, в смысле, он эмигрировал в Германию. Ну вот, но буквально на вторые сутки у него начались панические атаки. Ну вот, и, а причем он уехал туда с детьми, с двумя, то есть все, документы, все были сделаны, да, они уже уехали, они уже приехали туда. У него начались панические атаки, и он через там, 2-3 суток купил билет на первый же самолет и улетел обратно в Россию.
Вот. Вот. И вот, вот эта вот стадия разочарования, вот здесь вот и именно могут обостряться вот эти сложности психологические, все, что накоплено, оно вот в разных таких симптомах и, кстати говоря, телесных, то есть могут обостряться физические заболевания, они возникают. В этот период разочарования также ухудшаются отношения в семье. То есть вот здесь возникающее напряжение, ну то есть ну трясёт-то всех, поэтому нужно... Там и с детьми, и школа, и множество ну, вот, каких-то вопросов нужно решать, то вот здесь вот напряжение в отношениях тоже может быть. То есть здесь, ну вот это вот как факт. Вот если говорить, кто лучше всего справляется с адаптацией, вот как ты думаешь, мужчина или женщина?
Я думаю, женщина.
Ну?
Почему? Ну, как-то у них более лобильная психика, как казалось всегда.
Слушай, вот с одной стороны, на первый взгляд, кажется, что мужчины, ну вот, потому что, ну, мужчины часто ездят в командировки, как-то, ну вот, работа, но уже на месте более лучше адаптируются женщины, потому что, нет, даже тут не от психики, а то, что им приходится больше решать вопросов, например, связанные с детьми. Ну, то есть, ну, даже вот взять, вот, например, вот мы встали позавтракали, мне нужно идти гулять с ребенком. Я пришла на площадку, я с кем-то поговорила, там, ну, там, не знаю, с кем-то познакомилась. Если я языка не знаю или там 3,5 слова знаю, то на 3,5 словах. Или вдруг я на площадке встретила соотечественницу с ребенком. Потом это школа, это нужно тоже договариваться. То есть вот в вливание в социальный круг, он позволяет быстрее ну вот, адаптироваться. При этом то, что женщинам очень мешает этой адаптации, во-первых, это перегруз, потому что вот и с ребенком нужно решать много вопросов, очень непростых, очень, и женщине тяжело. И плюс еще, если женщина работает, и даже если она находит работу в этой стране, ей все равно приходится подстраивать график, ну, например, под школу ребенка, ну, чтобы там выбирать. И, соответственно, это часто понижение социального статуса. И вот здесь с этим сложностью может быть... Это нарушение способности проявлять какие-то эмоции, например, много запретов, и ну, мужчина варит все это в себе. Плюс, опять же, это социальная изоляция, вот это стадия разочарования. А следующая стадия – это стадия настройки. То есть когда человек разочаровывался, на стадии разочарования он принимает решение обычно «я возвращаюсь» или «я здесь остаюсь» или «переезжаю в другую страну», ну то есть «я не возвращаюсь». И тогда начинается уже вот эта настройка на то, чтобы адаптироваться в новой стране, в новой культуре. То есть это документы, язык, это налаживание, опять же, образования детей, это работа, это на стадии настройки часто переезжают, например, в другие города, ну вот в той стране, где выбирают как-то, что покомфортней, начинают понимать, ориентироваться, понимать, что к чему, начинают, ну как-то уже вот начинают налаживать свою жизнь именно в этой стране. Но это очень тяжело, потому что, например, там одна женщина рассказывала, там курсы языка, плюс у нее работа, у мужа работа, там 2 детей. Курсы языка, чтобы получить документы, очень интенсивные. И в результате семья живет в бешеном темпе. И в какой-то момент они просто заболели, потому что это вот, ну, реально заболели. То есть это у них темп был в том, чтобы там утром встать, детей в школу, в садик. Они на эти курсы метнутся обратно, расстояния большие. А если ребенок заболел, и он дома остается, то им надо как-то вот решить этот вопрос, чтобы на эти курсы попасть. Соответственно, они там, если они пропускают, вот опять же, вот здесь я хочу сказать, там, друзья, вот ищите помощь, просите помощи. Сейчас вот работа онлайн, чтобы вы могли размещать эти чувства, могли как-то искать поддержку. И вот на этой стадии начинают работать, знаешь, есть такое понятие, как копинг-стратегия.
Нет, не знаю. Ну, ты сейчас
вот,
скажешь.
Да-да-да. Вот копинг-стратегии – это вот стратегии совладания, стратегии адаптации. И есть таких 3 вида копинг-стратегий. Есть направленные на ситуацию. Ну, грубо говоря, вот у меня вот такая ситуация, и что я с ней буду делать? Я пойду туда, я спрошу этого, я посмотрю в интернете вот это, я на форумах посмотрю вот это, а что народ говорит, поищу русскоязычное сообщество в этой стране, я там, ну, то есть вот именно вот что я буду, как я буду эту проблему решать.
Угу. Комментарий, да. Пожалуйста, договаривай.
Да, ну давай быстро скажу. Эмоциональный купинг стратегии – это то, как я себе буду помогать. Это психолог, ну вот созвоны, это когда напряжение, например, я знаю, что там мне надо четко каждый день там погулять одному, мне надо там позвонить подруге, мне надо, ну то есть вот какие-то вещи, которые я про себя знаю и позволяют снижать это напряжение.
Угу.
И плюс социальный копинг стратегия, ну это вот немножко к этому, когда я не нахожусь в изоляции, а я думаю, с кем поговорить, с кем познакомиться. Но если человек ходит в церковь, он ищет церковь в этой местности. То есть, ну вот, занимается именно социальным окружением. Комментарий.
Мужчина пишет, год назад переехали в другую страну, две дочки, жена, две дочки. Младшую сразу же отдали в местный класс, где все были местными жителями, потому что она слишком маленькая была. Первый класс. Первый класс, да. Вторую отдали в комбинированную, она была чуть постарше. Младшая дочка буквально через 3-4 месяца заговорила на местном языке, а мы были все еще в процессе изучения. Ко всем прочим давлениям и трудностям добавилось и еще и это. Она говорила дома не на русском, а на местном языке. Жутко бесило.
Угу, угу. И вот, кстати говоря, спасибо большое за комментарий. В этот период настройки вот дети, они могут становиться, и это тоже может быть очень такой, ну, двоякий момент. С одной стороны, ребенок очень быстро адаптировался, схватил язык, это круто, ну, то есть он
там 6-7 лет ребенку.
Да. С другой стороны, например, если...
У меня София сейчас 10% времени на английском языке разговаривает. Да, у нас.
Соответственно, если это хорошо, если это подростки к подростковому возрасту, например, они тоже быстро учат язык, а родители медленнее, и они начинают быть проводниками в эту жизнь. И вот это вот, если это не регулировать, для ребенка это тяжело. Ну, то есть вот это вот, давай пойдем сходим, ты переведешь, а вот тут ты переведешь, а вот. И если родителям удается сохранять свою родительскую функцию в том, что он просто переводит, а родители принимают решения, ну, там, по документам, потом, по сём, это хорошо. А есть случаи, когда подростки вдруг оказывались, что им надо принимать решения за семью. То есть вот в этой ситуации, что они не только были переводчиками, говорят, ну, что ты думаешь, ну, как ты решишь, так и будет. И это, конечно, очень вот, ну, для подростка очень тяжело.
Угу. Ты можешь привести пример? Потому что я плохо себе представляю ситуацию, когда ребенок с границы принимает решение за родителей.
Ну, например, это была волна эмиграции в 90-х в Соединенные Штаты Америки. Таких случаев я знаю очень много. То есть родители, например, ну, не молодые, и ребенок переезжал в возрасте 13-14 лет, и таким образом его везде водили, потом незаметно-незаметно вдруг оказалось, что он решает за это, за это, за это. Ну и там было так, ну а как ты думаешь, ну ты же тут больше понимаешь, давай, какие документы там мы подписываем? Да, есть такие случаи. И ребенку приходилось вот как-то.
Угу. Слушай, ты говорил, помнишь, мы с тобой вот чуть ранее говорили о том, что некоторые люди понимают, что они в эмиграции находятся, когда они уже релоцировались.
Да.
Я еще тебя спрашивал о ситуации, когда люди уезжают, вот они в процессе, они либо уже уехали там, какое-то время назад, угу. Либо они в процессе уезда, и они выезда, и они реально не понимают, они релоцируются или они эмигрируют. То есть у них полная неопределенность.
Да, да.
Вот, это же повышенный стресс.
Конечно, это полная неопределенность, повышенный стресс, мы ничего не знаем. Ну вот мы уезжаем, мы, по сути, сбегаем. И вот если, и вот здесь, ну опять же, вот этот стресс очень важно понимать и дать себе время, ну то есть то, что вот хорошо, мы там приедем, дадим себе время, и потихоньку-потихоньку уже тогда будет понятен ответ. Что пока не знаю. Mm-hmm. Здесь очень важно честно, честно себе признаться, ну, не знаю я. Ну, то есть вот сейчас вот так, там, и мне нужно время.
Ты говорил о том, что нужно, если мы собираемся уехать, нужно идти к психологу, заранее проговаривать свои страхи. Ну, вот, а какие вопросы мне задавать? То есть если я не знаю, я релоцируюсь или эмигрирую, я не знаю, то есть я понимаю, что... Да, я понимаю, что в течение месяца, двух я 100% уеду, да, но я не понимаю, насколько, на малое время или навсегда, и вот это все...
И вот это все, ты приходишь, и ты начинаешь об этом говорить. То есть ты о своих чувствах, о неуверенности, что ты не знаешь, что ты по поводу этого чувствуешь, а если будет вот так, а если будет вот так, а если, ну вот, что пугает. То есть вот здесь вот прямо рассказать, проговорить свои страхи, чтобы они не там тлели, знаешь, где-то на задворках, и так, знаешь, вот, ну их отгоняешь, а что вот посмотреть в глаза, что ты будешь делать. Ну то есть это вот, знаешь, как там, не знаю, там куча вещей, а ты их вот раз все расставляешь, а потом ты смотришь.
Угу. Мы хотим уехать, но у нас есть старший сын, ему 17 лет, он категорически против. Как нам быть?
Ну, я вот здесь не скажу, как быть. То есть здесь, если он против, и ему 17 лет... то здесь либо это вы договариваетесь с сыном, либо это именно как он на это смотрит, либо вы откладываете отъезд, либо вы так уговариваете и оказываете поддержку, чтобы все-таки уехать. То есть вот здесь вот, ну, здесь много всего, что, ну, мне не сказать, потому что я даже ситуации не знаю.
Угу. Смотри, у меня есть перед глазами две ситуации, они были обе много лет назад. Угу. Вот. В одной ситуации родители оставили 15-летнего ребенка женского пола, угу, и уехали. Да? Девочка была категорически против, бабушек, дедушек не было. Но вот, и они уехали. Я не скажу, что я не считаю, что они плохие родители, если что, да? Угу. Там была достаточно самостоятельная девушка. Но вот, они уехали, она осталась и до сих пор живет в России, родители живут в Израиле. Она категорически нет, и все, не хочу. Ну вот, в другой ситуации ребенок уехал с родителями, но через 2 года вернулся, когда ему было 18 лет, вернулся в Россию и сейчас живет в России. Угу. И тоже не хочет уезжать.
Угу. Да. Да, такие ситуации есть. Есть, когда ребенок уезжает, причем очень хочет уехать, уезжает, например, на учебу, учится и через там, год-два возвращается, знаю такие. Причем оформляет документы, уже гражданин той страны, но понимает, что вот здесь вот, ну, не в той стране хочет жить.
Смотри, я думаю, что большинство родителей, если им предстоит делать выбор, вот как в первом случае тебя писал, девушку оставили, да, это, скажем так, социально, наверное, осуждаемый момент. То есть, скорее всего, их окружение, взрослое окружение, да, осудило их поступок, что они бросили свою 15-летнюю девочку на произвол судьбы, там, сами ну, уехали. Там,
девочка, да-да-да.
За колбасой, там, да, типа, уехали и все прочее. Но, а девочка их тут одна, одинешенька, брошенная осталась. Это такой сложный момент. Как, если все-таки родители принимают решение уехать, но ребенок остается, как им, во-первых, примириться с этой мыслью и самих себя не осуждать?
Слушай, ну здесь, видишь, мы же судим со стороны, а есть сама ситуация и то, что происходит внутри ситуации. То есть там же есть и договор с ребенком, и надежные взрослые. Ну, то есть они же не в лесу девочку оставляют, ну, раз мы о девочке тут, да? Ну, то есть как бы...
Ну, там... ей 15 лет было тогда, если
я что. Я понимаю, нет, я всего... понимаю. То есть это вопрос именно вот, ситуации, именно как она выстроена. Во-первых, там что за ребенок, кому этот ребенок может обратиться, ну вот значимые взрослые, например, это какие-то ну, друзья родителей, родственники, это там какие ситуации могут быть. как справиться, может быть. Ну, то есть это вот все в плане ситуации выстраивается. И тогда уже, ну, если, опять же, ребенок справляется, и плюс есть значимые взрослые рядом, ну, опять же, не в лесу, но это другая ситуация. То есть тут...
Угу. Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось буквально 3 минуты до конца нашего сегодняшнего эфира, и вы еще успеете написать нам комментарий. Мы сегодня говорим о важной теме по нынешним временам, очень важная релокация. Да. Почему это так сложно, и ваше мнение по этому поводу, комментарии, пожалуйста, пишите. И помните о том, что если вы уже релоцировались, уехали, либо в процессе, и вам очень сложно принять эту ситуацию, у нас есть возможность вам помочь, у нас есть две бесплатные консультации наших психологов, экспертов, профессионалов вам в помощь. Вторая ссылка в описании к этому эфиру вам поможет найти, собственно говоря, эту помощь и поддержку. Вот еще один комментарий. Мы переехали, жене удалось лучше устроиться, чем мне, и у нас начались по этому поводу конфликты.
Угу, да. И вот здесь вот, вот эти, да, конфликты могут быть, ну вот, и их очень важно этим заниматься, их тоже важно решать. Ну и с другой стороны, это и хорошая ситуация, но она именно может быть эмоционально трудна для вас. То есть вот, ну вот вы пишете этот комментарий о жене, и что происходит с вами, что жена лучше устроилась, там, как вы к себе относитесь, ну вот как мужчине, как, что вы про себя думаете. И вот здесь вот вы можете скорее, ну, как-то помогать себе, то есть разбирать эту ситуацию, ну и опять же, и тоже обратиться за помощью, например, чтобы как-то справиться. Потому что все-таки, если... Мне кажется, в такой ситуации понятно, что мужчине сложно, потому что да и так-то сложно. А плюс, если и он глава семьи, а тут, опять же, объективно хорошая ситуация. Ну что ж плохого-то, жена хорошо устроилась, семье хорошо. Но с другой стороны, вот здесь может бить по самооценке, по тревожности, по какому-то чувству несостоятельности. Ну, вот здесь, вот, да, здесь это вопрос, это задача, которую надо решить. Потому mm-hmm. что, чтобы, ну, вот, и так всей семье непросто, чтобы, ну, вот, не проецировать какие-то сложности, ну, вот, дополнительные.
А вообще есть статистика какая-нибудь, за какой период времени люди, уехавшие? Mm-hmm. Знаешь, я читал где-то в каком-то журнале или в книге, не помню, что, значит, в советский период времени людей не отпускали больше, чем на полгода в командировки заграничные. Потому что полгода – такой критический срок, если человек полгода, больше, чем полгода живет за границей, то у него уже переключается мышление, и он уже не хочет возвращаться в Советский Союз.
Конечно.
И есть какой-то срок, то есть мы не берем стрессовую, сверхстрессовую ситуацию. Люди уехали, и вот прошел некий срок, и они полностью переключились на новый образ жизни. Вот какой?
Ну, вот если мы говорим о стадии вот этой настройки, разочарования настройки, то вот эта стадия настройки, она, ну, примерно где-то около года, когда человек уже, и когда человек уже как-то видит и достоинства этой культуры, и недостатки. У него вот и с идентичностью все хорошо, но он там не маргинал, он общается с людьми, язык выучил. Ну, то есть вот где-то год-полтора, вот так.
Угу. Спасибо большое. Анна пишет нам спасибо, слушаю вас внимательно. Анна, ставьте лайки, делайте репосты. Но, к сожалению, мы должны уже закончить. Наше время подошло к концу. Если, друзья, вам нужна помощь психологов в вопросе релокации, иммиграции, то вторая ссылка в описании. Пожалуйста, приходите, регистрируйтесь, и наши психологи-консультанты вам обязательно помогут. С нами сегодня была, или я с ней был сегодня, скорее всего, да, Наталья Вячеславовна Власина. Наш психолог-консультант. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.